Радио «Свобода» продолжает проект, связанный с Олимпийскими играми, которые пройдут в столице Великобритании, Лондоне, с 27 июля по 12 августа. До начала Лондонской Олимпиады мы знакомим читателей и слушателей «Радио «Свобода» с историей современного олимпизма. Цикл ведет постоянный автор «Радио «Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер. С ним беседует спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Олимпийская панорама с Юрием Теппером.
Олимпийские состязания Древней Греции продолжались тысячу лет. Посвящались они высшему богу Зевсу. Длину дорожки Олимпийского стадиона отмерял сам Геракл. Покровительство богов было обеспечено. Итак, игры не игры, а состязания. Олимпизм – это религия. Но вот что интересно, первые полвека атлетическая программа была ограничена. Бег на одну стадию, около 200 метров. Для ритуала достаточно.
Ну а что же толкало жреческие оргкомитеты, так сказать, на усложнение программы, собственно, на то, к чему сейчас и пришли уже современные Олимпийские игры?
Мы можем догадываться, понимаете, когда мы обсуждаем историю олимпийских состязаний, вообще историю древности, мы ведь проецируем свои представления на это. Увидеть, что там было, нам очень трудно, но можно кое-что представить. К короткому бегу добавили стаирский долихондром, длинный бег, потом бег в полном вооружении, в шлеме со щитом и оружием, потом бег герольдовых трубачей, попеременный бег и гонки на колесницах. В программу включили пятиборье, прыжки, бег, метание диска, кулачный бой, а затем свирепые бои без правил, панкратион, что двигало программу. Кубертена привлекло то, что пятиборьем занимались воспитанники афинских гимназий, и олимпийский праздник – смотр качества физвоспитания. Так появился один принцип современного олимпизма. Ведущий специалист в истории олимпийских игр Стивен Инстон считает, что игры могли быть организованы для решения ключевых вопросов в деле заполнения военных вакансий. Отнюдь не мирные вещи. По мнению Инстона, с помощью изнурительных соревнований в честь Зевса государства отбирали себе лучших людей. Победа того или иного спортсмена рассматривалась как одобрение свыше. Это немедленно вело к включению атлетов в элитные воинские подразделения. Боевая подготовка и боевой отбор. Традиции. Высшая награда победителю – венок из оливковых ветвей и почет в родном городе. Древнегреческий поэт Пиндар воспевал олимпийские подвиги. Победитель всю свою жизнь пользуется сладостным спокойствием за свои подвиги. И это счастье, не имеющее границ, высший предел желаний каждого смертного. В переводе с греческого «атлет благородный». Некоторых благородных возводили в греческий сан, иные становились политиками.
То есть олимпизм изначально был бескорыстным делом высокой чести?
Изначально да. И это начало Кубертен и вытащил. Все, что дальше было, его могло только угнетать. По той причине, что история олимпийских состязаний длилась очень долго. Через 200 лет за призовые от 3 до 6 драхам семья олимпионика могла безбедно прожить в течение 5-6 лет. И у слова «атлет» появился другой смысл. Это борец за приз. Это то, что очень сильно потом насторожило Кубертена. Начались подкупы соперников и судей. В священной роще воздвигались не только статуи победителей. Здесь же выставлялись скульптуры, сделанные за счет олимпийских штрафов. Кроме того, победитель мог заработать огромные деньги. Он выступал как профессионал на провинциальных играх, гастролировал по всей Греции, наподобие нынешних циркачей. Итак, это закончилось тем, что в III веке до нашей эры софист Еврипид тяжело вздохнул. По всей Элладе есть бесчисленное множество гнойников, но нет ничего более злостного, чем род атлетов. Несомненно, в олимпийской идее Кубертена прельщала идея мира, о спорте мир. И действительно существовало такого рода предание, легенда, что на время олимпийских состязаний в Греции было принято решение всех городов стран всеобщего мира на период олимпийских состязаний. Правда, потом выяснилось, что Экихирия действовал весьма ограниченно. Просто договаривались, что, отправляясь на состязание, возвращаясь домой, участники и организаторы не подвергались угрозам и нападения.
А знал ли об этом сам Кубертен, творец современного олимпизма?
Наверняка знал, но хотелось чуда. На мой взгляд, Кубертен, как показывает его жизнь, он был романтиком. Что волновало Кубертена? Появлялись любительские федерации, они тоже маялись со своими собственными правилами и, в общем, претендовали на то, чтобы в мире быть самыми главными. Кубертен считал, что стихийное развитие спорта опасно. Он писал: «Спорт может вызвать как наиболее благородное, так и наиболее низменное чувство. Он может развивать бескорыстие и алчность, может быть великодушным и продажным. Наконец, он может быть использован для укрепления мира или подготовки к войне».